Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии «Радио Спутник» Татьяна Ладяева и Евгений Майструк. Жень, приветствую тебя.
Всем здравствуйте. У нас сегодня серьезная тема. Более того, ежеминутно приходят обновления по этим новостям. Мы будем рассказывать о резонансном убийстве в Подмосковье. Поэтому, собственно, у нас сегодня эфир будет не просто прямой, а очень прямой.
Очень прямой. И не только слушать, но и видеть нас тоже можно, надо уточнить на YouTube-канале «Радио Спутник». Мы будем рады, если вы присоединитесь тоже к нашей беседе, возможно, поделитесь своим мнением. Итак, что случилось?
Итак, вот случилось уже какое-то время назад, но история вся эта продолжается, о ней вся страна наслышана. Работодатель теперь вот в Подмосковье срочно вывез мигрантов из общежития в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Мы все об этом наслышаны, да, что там якобы жили подозреваемые в совершении резонансного убийства 67-летней местной жительницы. Ну вот сегодня стало известно, что нет. Они, вот эти вот мигранты, приехавшие в Россию на заработки, жили в соседнем СНТ и к этому общежитию вообще не имеют никакого отношения. Итак, 67-летнюю местную жительницу обнаружили погибшей недалеко от одного из СНТ, рядом с поселком Бужаниново в Подмосковье. И вот там работали приезжие из среднеазиатских республик. Задержали по горячим следам подозреваемых. Оказалось, что это приезжие из Таджикистана. Шквал негодования сразу же, конечно же, и со стороны местных жителей, и со стороны тех, кто вот со стороны наблюдает за этой ситуацией. Губернатор Подмосковья Воробьев сказал, срочно нужно закрыть общежитие в Бужаниново после вот этого ЧП, после этого резонансного убийства.
Проверки в других общежитиях.
Да, срочно надо проверки в других общежитиях. Мне вообще теперь непонятно, эти люди, да, подозреваемые в совершении преступления, жили вообще в другом месте. Причем здесь вот эта фирма в общежитии, в которой жили приезжие, я так понимаю, что у них были лицензии, разрешения на проживание, все у них было нормально. Еще история такая, говорят местные жители в Сергиево-Посадском районе, опасались отпускать своих детей вечером и вообще как-то жаловались на поведение приезжих. Но при этом, понимаешь, Татьяна, не сообщали в полицию. В полицию не жаловались. Это первое. Или недоверие к полиции, то есть, ну, а что им жаловаться, они все равно ничего не сделают. Или вот теперь...
Не всерьез, может быть, воспринимали все равно ситуацию.
Ну как, говорят, боялись детей отпускать, понимаешь, гулять. Так вот, или недоверие к полиции, или, может быть, это вот теперь. Да, мы боялись. Вы боялись? Да, мы очень боялись. Понимаешь, ну это же известная такая тема, когда пытаются манипулировать общественным мнением, когда вот такие вот резонансные преступления совершаются. Так вот, Воробьев говорит, надо закрыть общежитие в Бужаниново. Уже все закрыли, всех развезли. Все надо проверить. Почему надо было это делать после того, как убили 67-летнюю женщину?
Ну, подожди, ты задаешь тот вопрос, который очень очевиден, потому что сначала происходит какая-то трагедия.
Вопросы.
А потом предпринимаются резкие меры, проверки.
Неделю, и все.
Предлагаю эту тему обсудить с председателем комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директором информационно-аналитического центра «Прогноз». С нами на связи Юрий Московский. Юрий Викторович, мы вас рады приветствовать в нашем эфире.
Взаимно тоже рад вас приветствовать в эфире.
Юрий Викторович, объясните нам, пожалуйста, как вы относитесь к ситуации, которая произошла в Подмосковье. Ну вот вы для себя как вообще определяете? Комиссия Совета по делам национальностей при правительстве мегаполиса. Да, ну вот как?
Как для себя я определяю, как человек и гражданин. Поймать виновных и покарать непосредственно виновных по всей строгости закона. Это, естественно, по-моему, так и надо делать. Это пункт первый. Пункт второй. Работу нужно вести системно, так как это делается в Москве. То То есть в Москве у нас создано несколько структур, которые занимаются такого рода ситуацией подобного, чтобы не было, как это было в свое время, там, в Бирюлево, как это было на Манежной площади.
Ну и поэтому в Москве, мы слышали, за последнее время произошло несколько массовых драк с участием мигрантов. В Москве прекрасно ведется работа.
Есть,
да.
есть вещи, которые, к сожалению, промониторить предварительно нельзя.
А убийство вот такое в лесополосе можно.
Несколько массовых драк было предотвращено буквально. Угу. И меры тоже принимаются. Вот, во всяком случае, будут работать по социальным сетям. И по тем людям, кто собирает эти массовые драки или кто эти массовые драки пытается провоцировать. Потому что идет информация о том, что подобного рода ситуации просто пытаются провоцировать. Как мне сообщали, идет информация, причем не на языках, не носители языка ее распространяют. Вот интересный такой момент для провоцирования именно массовых драк. То есть это было еще несколько недель назад. Что касается мышь, вот вопрос с Сергеевым Посаде сейчас обсуждаем, а не драки.
Нет, мы все обсуждаем, нам ничего не мешает.
Да, 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 там, да. Там же дрались люди разных национальностей, разного гражданства. И мы сейчас стали страна мирная, добрая. Для нас вот эти драки, они, говорится, уже отвычны. Лет 30 назад, 20, они были привычны, вообще как-то без них.
Ну, а подождите, если вот теперь, да, это был для нас непривычный момент, начиная от драк, заканчивая убийством, которое произошло, а что изменилось-то? Почему вот...
Это с каких пор для нас непривычный момент?
Страна стала спокойней, страна стала добрее, это один момент. Это то, что раньше было, ну, более-менее, так, ну, подрались на дискотеке и подрались, сошлась толпа на толпу, общежитие против там воинской части, условно говоря. Были такие случаи. Сейчас идет, и в средства массовой информации моментально попадает, и в интернет моментально попадает.
Так вот в интернете очень много историй, такое ощущение, что все-таки это не прекращалось.
Так, вот я сказал, что это прекращалось, я сказал, что стало меньше. Страна стала реально добрее, информация о безобразиях стала больше.
А как вы для себя объясняете, почему так произошло?
Что, в Буженинова
произошло? Ну, нет, почему вдруг страна стала добрее? То есть, ну, вот я что-то
общая ситуация, как это ни странно, вот если мы смотрим, да, по Москве и по области, города стали чище, а в чистоте и жить лучше. Вот в Химки, например, съездите, там, куда-нибудь в другие места, по Москве пройдитесь, там, по паркам, сейчас вот...
Это чистота, заслуга как раз вот в очень большой степени людей, которые приехали в Москву,
да,
и в те же Химки.
Да, это заслуга иностранных граждан, да. В том числе, которые это все обеспечивают, там работают. То есть Москва стала намного безопаснее. Я вот даже другие данные приведу. Вот, условно говоря, лет 10 назад, ну, такие цифры очень нехорошие, скажу, буду озвучивать, у нас по Москве было там порядка 300 изнасилований за год фиксировалось. Сейчас фиксируется вот, ну, порядка 90 такого рода происшествия, причем фиксировать-то стали больше реально. Люди больше обращаются, полиция лучше реагирует. То есть на каждый сигнал идет реакция. То есть вот та ситуация, которая была уже много лет назад, когда от граждан отмахивались, ну сейчас, возможно, тоже такое иногда происходит, но сейчас это все-таки фиксация идет в большей степени. Вот, это тоже, кстати, имеет определенное значение, что в чем-то кажется рост, а на самом деле это просто более выявленный факт. Но я просто по ситуации в Буженинова хочу сказать.
Да, да, да.
Судя по всему, там ситуация как-то назревала, потому что если местные жители недовольны тем, что рядом находится вот такого рода общежитие, и люди из этого общежития, возможно, и вели себя как-то провокационно, так же тоже бывает. Они-то думают, что они ведут себя нормально, а окружающим это кажется из ряда вон выходящим. Вот надо было и владельцу общежития реагировать, и властям реагировать, не дожидаться всенародного схода, который произошел.
А как они могли реагировать, если жалоб по факту все равно не было?
То есть люди не
реагировать можно и без жалоб. Там люди сами живут, то есть жалоб формально в полицию нет, но наверняка они же не в вакууме жили. Наверняка куда-то обращались так или иначе. Власти там же живут или власти там в вакууме живут. Я вот, например, по улицам хожу у себя, смотрю, обращаю внимание.
Власти иногда, живут на Рублевке.
Власти, мы знаем, вот, извините, я живу в обычном, я, конечно, не власть, которая живет на Рублевке, но я живу в обычном панельном девятиэтажном доме на шестом этаже. в обычном дворе. И то же самое местные, те, кого вы называете властью, вот с того района, они точно так же живут и точно так же там ходили.
А жалоба должна прийти от одного человека или от, это должна быть какая-то массовая коллективная история?
Сигнал может прийти от одного человека, но это должен быть определенный сигнал. То есть если есть беспокойство, то опять, возвращаясь к Москве, у нас, правильно вы сказали, мегаполис, в чем-то единое пространство, Москва, область, мы, кстати, особо и не делим, когда вот по миграционной политике смотрим, там соглашения заключены между Москвой и областью. Это действительно единый такой регион, единый регион трудовой силы, в который, кстати, входит и еще ряд областей реально, которые участвуют в этих процессах, трудовой миграции, внутренней миграции. Ну и в части внешняя миграция, условно говоря, из Москвы перетекает во Владимирскую область или из Владимирской области в Москву и в область. То есть люди ездят туда-сюда, согласно Конституции. Вот. И что вот по Москве, например, сделано, и может в области это сделано, я просто не знаю. У нас, например, по Москве есть в составе, это по общественной линии, я говорю, есть в структуре добровольных народных дружин, например, миграционная дружина, там более длинное название можете отыскать. Вот, она работает в тесном взаимодействии с органами правопорядка. Одна структура, причем активно она действовала и работала именно тогда, когда был вот именно всплеск внимания к миграционным вопросам. Там она действовала, скажем, ну, необходимо было, как бы объяснить, в общем, очень много работы. Сейчас в этом плане работы много, но поменьше. Где-то порядок навели. Второй момент. В Москве действуют так называемые ОПОП, опорные пункты охраны порядка, которые доводят информацию до людей, ну, до соответствующих служб по ситуации буквально во дворах, в каждом дворе, что там происходит. Может, они как-то не так действуют. Участковые, вообще-то говоря, должны работать.
Юрий Викторович, а вот по поводу выселения...
Был там участковый или не был, видел он ситуацию или не видел, это его обязанность в том числе. На него так или иначе жалобы должны идти, тем более он же сам там живет.
Да, участковый,
по-хорошему, конечно, что... да, должно быть. Юрий Викторович.
Это же тысячи людей, вообще тысячи сотрудников, они зарплату получают.
Но а правильно ли был такой шаг? Смотрите, вот меня какой вопрос беспокоит. Сейчас не очень понятно, в итоге жили эти подозреваемые в убийстве в этом самом общежитии так или
не
нет,
жили,
а людей,
не жили.
Ну, не жили.
А людей взяли и расселили.
А людей расселили, да.
А вот куда насколько их расселили?
Собралось несколько сот человек с требованием выселения. Как вот я вижу ситуацию.
Так, да, так и было, да.
Так и было.
Ну.
Людей выселили по требованию собравшихся, дабы не нагнетать обстановку.
Так.
Просто вот, чтобы не нагнетать обстановку, требовали выселить. Там сколько человек в этом общежитии живут? 60, 70, 80, 100. Их выселили. Я помню, кстати, вот не буду там город называть, да, он сейчас тихий, спокойный, мирный, тогда это было немножко не так. Да, было общежитие при ткацкой фабрике. Там работало очень много приезжих из других районов Советского Союза, из других регионов. Да, и там часто очень происходили около этого общежития драки с местным населением. Местное население не воспринимало живущих в общежитии. Они не воспринимали местное население. Хотели воспринимать, но вот как-то не получалось. Да, и был случай, когда там несколько сот буквально молодежи пришли, их с помощью тогда еще милиции в советское время выстрелами в воздух разгоняли. Было такое. То есть это вот... Такие
Юрий
люди,
Викторович, очень хочется, чтобы действительно, знаете, и люди, которые проходят мимо, кто к власти причастен, делали какие-то реальные шаги, и чтобы люди не боялись, обычные граждане, тоже жаловаться. И был эффект от этого.
Я до конца не понял, в чем состоит системная работа. Вот про ДНД вы сказали.
Создайте структуры, создайте среду информационную.
Мы создадим структуры с Татьяной или
не
кто?
Не вы, я имею в виду тем людям, кто зарплату получает. Я зарплату не получаю, я вот такой же общественный деятель, как и вы вообще.
Да, и поэтому мы с вами и советуемся, потому что те, кто зарплату получает, очевидно, что получает ее зазря, что касается вот этой ситуации. Я у вас как у общественника спрашиваю. Вот создать ДНД, это действительно очень хорошая идея, которая еще в советские времена была опробована и себя оправдала. А все остальное мне не очень понятно. Создайте структуры. Какие
опорные
структуры?
Опорные пункты охраны порядка?
Уже есть.
Очень, кстати,
они есть уже.
Система. Где? В области?
Конечно. ОПОП есть в большом, в любом районном центре. В любом районном центре есть не один ОПОП. Ну, то есть это для вас открытие. Я вам сейчас скажу.
Для меня это...
Да, я вам скажу, что да, что полиция работает. Ну, по крайней мере, она говорит, что она работает. Общественные пункты охраны правопорядка.
Надо проверить, насколько там работают вот. Люди реально. Вот. Не просто ли там зарплату получают. Вот. Нет, это дело хорошее, должны получать.
Юрий Викторович, нужно проверять, конечно, да. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы,
да.
Нашли время присоединиться,
да,
к нашему эфиру.
Спасибо.
С нами на связи был председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы, директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский. Но нас-то с тобой что беспокоит? Что вот появится у меня в соседнем доме некое общежитие.
Меня беспокоит то, что люди не обращались в полицию, а полиция им теперь говорит, а что вы не обращались? Ну вот реально, это же легко проверить. Все,
ну,
регистрируется теперь просто вообще.
Круг, да, получается.
То есть, а чего вы не обращались? Ну а вот сейчас вы сход сделали. У общежития.
У меня
где
есть
люди
другой
жили,
пример.
Которые вообще
у меня есть
не
другой
имеют
пример,
к
не с мигрантами связаны, но некогда на протяжении 2 лет я жила рядом с домом, общежитием, где были, ну вот люди, ну как тебя описать, где постоянно звучала музыка, где постоянно распивали алкогольные напитки, употребляли наверняка что-то еще и так далее. Вот что я тогда должна была со своей стороны одна делать? Я обходила этот дом стороной, чтобы идти другим путем и добраться спокойно до дома. И не всегда
логично,
была уверена
логично.
В том, что я доберусь.
Но дело... То есть это где происходило? В Москве происходило?
Нет, это было не в Москве.
Не в Москве.
Это было в другом
значит,
городе.
Предположим, Татьяна, мы не знаем... Вот история, которую ты описала, вообще очень похожа на общероссийскую историю. Да, вот ты видишь этот дом, а это неважно, в большом городе, там, даже хоть в деревне, вот этот дом лучше обходить стороной. Здесь не очень понятно, при чем здесь приезжие. Как будто вот граждане с паспортами Российской Федерации не ведут себя таким
да, конечно,
же образом. Как будто они не совершают
ведут,
убийств, как
похуже.
Будто они не принимают запрещенные препараты, как будто они не мешают всей округе, понимаешь?
Давай зададим эти вопросы, возможно, получим как раз-таки нужные ответы.
Если
с нами
вообще
на связи,
эти ответы есть,
если
конечно.
Эти ответы есть. С нами на связи бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил, помогите мне, пожалуйста, разобраться. Полиция говорит, местные жители не обращались вообще в органы охраны правопорядка для того, ну, не жаловались на проживающих в этом общежитии в Сергиево-Посадском районе. А до этого сообщалось, вы знаете, местные жители говорят о том, что было страшно ходить, было страшно отпускать детей, и таких историй миллионы. Вот открыли общежитие, и там вообще теперь непонятно, что творится. Для меня какая-то идиосинкразия. Нет, ну подождите, ну жалуйтесь тогда в полицию. Или полиция просто берет и не принимает вообще вот такие жалобы и заявления.
Может быть, не жаловались, потому что уже до этого
может
были попытки,
быть.
А эффекта не произошло.
Ноль, просто
да.
Ноль, да.
Да. Вы понимаете, жаловаться можно на что-то конкретное, какое-то противоправное деяние. Если просто проживают люди, там, которые вам не нравятся, это не основание для того, чтобы... выезжала полиция и разбиралась с этими людьми.
Ну, понятно, такую жалобу
да,
не напишешь, мне эти люди не нравятся, mm-hmm. Точка.
Mm-hmm. Естественно, да. Поэтому, может быть, и они ничего и не делали такого противоправного, просто они раздражались своим внешним видом и своим присутствием от местных граждан. Возможно, такое могу допустить, потому что это сейчас происходит повсеместно.
Допустим, мы с Татьяной тоже кого-то можем раздражать своим внешним видом, это не повод на
можете,
в полицию жаловаться.
Согласен. Да, ну. Да, это
а что
повод.
Же делать в такой ситуации?
Но в такой ситуации сотрудники полиции и сотрудники, ну, сейчас раньше была миграционная служба, сейчас она влилась в систему МВД, они обязаны, не должны, а обязаны регулярно проводить рейды в этом общежитии, проверять, кто там живет, какие основания для проживания, где они работают, какие у них оформлены правильно ли патенты и регистрации. Если чего-то не хватает, если кто-то проживает там незаконно, то принимать меры в соответствии с законом, то есть составлять соответствующий протокол и вплоть до депортации. Вот этих
да,
вот
Михаил,
граждан,
я почему-то думаю, что полиция знает, полицейские знают свою работу, они знают, что надо делать в такой ситуации. Допустим, у этих людей, которые проживали в общежитии, а у них все нормально, с лицензиями, с разрешением на пребывание, у них все прививки сделаны, и вообще они, с точки зрения закона, прекрасные люди. И потом, ведь, Михаил, вот я еще раз обращаю внимание всех, А преступление, как предполагается, совершили люди, которые к этому общежитию вообще никакого отношения не имеют. Вот другие люди, понимаете? Ну, тоже там, предположим, из одной из республик Средней Азии. Ну и что? Как будто граждане России не совершают подобных преступлений, к сожалению.
Граждане России совершают. Вот именно. И никуда от этого не денешься. Знаете, в каждом случае, я всегда так всегда говорю, что в каждом любом преступлении в отдельном нужно разбираться, кто конкретно совершил преступление. Ведь у каждого преступления существует своя фамилия, имя, отчество. Понимаете? Потому что не бывает обезличено, что вот совершили мигранты. Ну, хорошо, мигранты. Но вы назовите нам этого мигранта или двух мигрантов, или трех, которые конкретно совершили данные
преступления. А всех под одну гребенку, всех мигрантов теперь не надо выселять из общежития в том числе. Вот.
Но, понимаете, выселять, тут, конечно, да, здесь, может быть, это приняты крутые меры, чтобы успокоить регион, чтобы успокоить вот этот вот поселок, населенный пункт, который взорвался. Может быть, допускаю, что там были до этого какие-то стычки, какие-то конфликты, какие-то непонятки, понимаете, между местными жителями и вот этими проживающими там мигрантами. Могу допустить. Это везде повсеместно происходит. Нет таких людей, которые, знаете, у которых все, кого-то кто-то мимо пройдет, а кто-то замечание сделает. А мигранты это замечание по-своему как-то...
Вот по поводу замечания. Прекрасно, Михаил, извините, что я вас перебиваю, но сегодня новость пришла о том, что мигрант угрожал оружием подростку, который, сделал ему замечание. И у меня к вам, как бывшему оперативнику, конечно же, вопрос. Подождите, а как вы думаете, это в новости бы попало, если бы это был не мигрант?
Ну, знаете, смотря куда, какие новости, смотря какому подростку бы это угрожали. Вы помните все ситуацию, когда там мальчик получил, ну, даже не подзатыльник, а просто его там, может быть, за ухо там прихватили. Но оказался это сын, внук, вернее, Эдиты Пьехи, и вся страна об этом узнала, понимаете, да? А таких случаев у нас в Москве миллион происходит, и даже в России. И никто на это внимание не обращает. То же самое и здесь. Возможно бы попало, а возможно и нет. Да. У нас уже много случаев, когда мигранты совершают какие-то, ну, не преступления, но какие-то правонарушения, но которые не попадают ни в какие сводки, не попадают ни в какие там, ни какие-то там, знаете, какие-то отчеты.
А,
но,
знаете, Михаил,
но люди-то это видят.
Я хочу...
Люди это видят, людям это не нравится.
Мы еще успеем с вами. Скажите нам, я уверен, что вы знаете, а что надо делать?
Здесь, понимаете, здесь уже давно определено, что надо делать. С мигрантами нужно вести постоянную профилактическую работу на предмет их пребывания в России на законных основаниях. Если вы хотите, допустим, строительная компания, неважно, большая, маленькая, но которая нуждается в рабочей силе, они должны составить список. Они должны набрать себе людей, при этом они должны обеспечить этим людям, которых они набирают, обеспечить весь пакет социальный, который предусмотрен законодательством России, обеспечить их проживание и обеспечить их, лояльное поведение. Ну, то есть у них комендант в общежитии должен быть, понимаете, у них должны быть там, вот они должны в 23 часа лечь спать, они в 7 утра должны проснуться, за ними приехал автобус и увез их на стройку. При этом люди должны быть проверены на предмет каких-то различных инфекционных заболеваний, которые они, возможно,
а
могут болеть.
Да.
То есть это... Нет, вы что? Вы знаете, сколько у нас находится сейчас, даже не в Россию, в Москве и в Московской области, сколько находится незаконных мигрантов, которые вот никто не знает, которые вот приезжают, они приехали, допустим, зарегистрировались в апреле месяце или в мае. Вот эта регистрация, они живут до ноября, пока не уедут, это в лучшем случае, а могут здесь остаться на зиму. Поверьте мне, их очень-очень много. И
так а вот как же всех посчитать-то тогда? Что не так в системе происходит?
А что не так в системе? А систему надо, знаете, надо просто обратиться к добросовестности работы сотрудников органов внутренних дел. То есть они не должны с ними, знаете, там, заигрывать, они не должны вступать с ними в какие-либо товарно-денежные отношения ни в коем случае. Что сейчас происходит, к сожалению.
То есть мы к коррупции сейчас приходим, получается, в этом вопросе.
Приходим, да, то, что она присутствует. К сожалению, к огромному сожалению, она все равно присутствует. Если бы она не присутствовала, то регион московский, я имею в виду Москва, Московская область, был бы немножко подчищен от незаконных мигрантов, был бы зачищен. То есть выявили они незаконного человека, который находится на незаконной территории Российской Федерации. То есть у него просроченная регистрация или у него нет патента на работу. Оформите по закону. Есть предусмотрено, любое правонарушение предусмотрено законодательством. Оно необходимо его соблюдать, необходимо выполнять все эти требования, которые они предписаны. Если, положим, составить протокол, оштрафовать самого мигранта и оштрафовать работодателя, который предоставил работу лицу без патента, а там штрафы, извините, до 1 000 000 рублей доходят на юридических лиц. Это серьезная сумма. Но никто не хочет платить миллион, и все предпочитают решить вопрос. Давайте договоримся.
Вот, так вот, проблема-то, да, получается, переходит в какое русло? В то, чтобы что делать правоохранительным органам, чтобы там не было коррупции,
не знают,
чтобы они чтобы не заигрывали, да, как вы сказали, с мигрантами, исполняли свои обязанности. Михаил, у нас, к сожалению, время в эфире ограничено.
Михаил, но мы обязательно еще вернемся к этой теме.
Обязательно.
Вам, да.
С нами на связи был бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов. Впереди выпуск новостей, небольшая пауза, затем возвращаемся в студию и продолжаем
спорить.
Обсуждение. И спорить, конечно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Одна из главных причин продолжения конфликта в Сирии – незаконное присутствие американских военных в стране. Не исключено, что в арсенале США есть сценарий де-факто раздела Арабской Республики, считает заместитель главы МИДа России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва никогда не поддержит подобные планы. Россия действует исключительно в соответствии с существующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии, добавил дипломат. Житель Белоруссии проведет 1.5 года в тюрьме за клевету и публичное оскорбление Александра Лукашенко. Летом прошлого года у себя дома в Брестской области мужчина разместил в мессенджере Telegram ориентировку на разыскиваемое лицо с фото главы государства. Снимок он подписал нецензурной бранью. Белорусов в суде виновным признал и раскаялся. Многодневное голосование об отставке губернатора Гэвина Ньюсома завершается в штате Калифорния. По данным американских СМИ, у демократа высокие шансы сохранить свой пост. Опросы, которые проводятся со второй половины августа, показывают, что против увольнения Ньюсома настроены порядка 60% местных жителей. Агитировать за Ньюсома на западное побережье в свое время лично летал президент Джо Байден. В петиции, которую подписали более 1 000 000 американцев, критики вменяют в вину губернатору просчеты в реагировании на пандемию, неспособность решить проблему бездомных и саботаж борьбы с нелегальной миграцией. Женщина впервые в истории Вьетнама возглавила национальное новостное агентство. Соответствующий приказ Ву Вьет Чанг вручил премьер страны на торжественной церемонии в Ханое. На мероприятии присутствовали главы нескольких министерств и ведомств, передает РИА Новости. Вьет Чанг уже 21 год состоит в коммунистической партии. Последние 6 лет она является членом бюро парткома госсми. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
студии радио «Спутник» Татьяна Ладеева и Евгений Майструк. Мы продолжаем обсуждать резонансное происшествие, хотя вот здесь вот резонанс придает, наверное, одно слово. Да? Произошло убийство в Сергиево-Посадском районе.
Да,
это, конечно же, трагедия, но резонанс в чем? В том, что обвиняют мигрантов. Вот мы за эфиром с Евгением упомянули, что в других регионах убивают девочек, жители
России. Один моральный урод в Кемеровской области убил 2- и 10-летних девчонок. Никто же не говорит, давайте выселим всех мигрантов. Или что тогда надо, выселить всех мужиков из Кемеровской области, если следовать вот такой логике губернатора Воробьева? Что надо делать в таком случае? Но почему отношение именно к
приезжим.
Таким, да, именно к приезжим вызывает вот такой резонанс. Слушайте, к сожалению, это не первое убийство в Подмосковье, к сожалению, да, и они будут продолжаться. Но вот так вот что надо делать? Надо их как-то предотвращать. У нас есть полиция, Росгвардия, Следственный комитет, ФСБ. Кого у нас только нет?
И работы много при этом. И сотрудников много, и работы много. С нами на связи заместитель заведующего кафедры геополитики факультета глобальных процессов МГУ, доктор социологических наук, профессор Владимир Кочетков. Владимир Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Евгений.
Владимир Викторович, а можно задать вот такой вопрос? Может быть, от этого мы будем тогда от вашего ответа отталкиваться. Нужно ли то убийство, которое произошло в Подмосковье, связывать в том числе с драками, которые до этого происходили, массовыми драками мигрантов в Москве, и с теми же, вот мы сегодня вспоминали случай угрозы подростку из-за замечаний тоже со стороны мигрантов? Потому что если вот так цепляться за одно слово, за происхождение человека, за то, что он приехал.
То есть как будто бы москвичу вот, можно,
вот,
да? Там
можно
коренному
ли, да,
москвичу
вот так
можно
взять
подойти?
И все связать вместе между собой, потому что события происходят разные, действительно, там разная подоплека, может быть, всей этой истории и корни, да, из разных мест растут. А мы вот так вот все собираем вместе и делаем из этого, и другие средства массовой информации делают из этого проблему одной направленности.
Мой ответ – обязательно надо связывать. Дело в том, что миграция, с одной стороны, это живительная сила, которая может решить множество проблем и в экономике, и в демографии. И мы знаем массу стран, где успешно такие вопросы решаются. Но, с другой стороны, это может быть страшной угрозой, потому что приезжают мигранты из культурно чуждых нам стран. Они люди с совершенно другой традициями, менталитетом, особенностями культуры и так далее. Ну вот, например, Узбекистан у нас это страна, которая занимает второе место по незаконному рабству после Индии. Понимаете, какая там особенность культуры? И есть количественные закономерности. Социологи установили, что если количество мигрантов превышает 8-10% от населения страны, то это уже позволяет мигрантам свои правила устанавливать и диктовать. И мы видим это в Европе, где во Франции, в Германии, в других странах мигрантов много. Но и у нас сейчас вот по...
Какой у нас процент, да, как раз хотела уточнить?
У нас процент, значит, сейчас вот по официальным данным у нас 2 миллиона незаконных мигрантов, а по неофициальным данным, ну, в смысле, вот как неофициальным, Институт демографии Академии наук, вот его эксперты считают, что 12 миллионов.
Ну, подбираемся к 10% как раз.
Абсолютно верно. 8% мы уже преодолели, а 10% мы подбираемся. И что, значит, может быть? Значит, во-первых, люди восточные культуры, они коллективистские. Понимаете, это мы на середине между Западом и Востоком. Вот Запад – индивидуалист, Восток – коллективизм. То есть они сплочены, они быстро могут собрать там большие, так сказать, группы, значит, потому что у них налажена связь, они пользуются всеми достижениями цивилизации. И я думаю, что вот то, что, из-за чего мы сейчас собрались, вот это событие в Сергиевом Посаде, это только был вопрос времени. Я еще удивлялся, почему раньше этого не происходило, потому что вы прекрасно знаете, что приезжают молодые, здоровые мужчины, которые своих женщин оставили дома. Или семья у них там, или, значит, вообще нет никого. Ну, как молодому мужчине, у него природа требует каким-то образом половой вопрос решать.
Это мы сейчас оправдываем вот этих вот...
Нет, мы не оправдываем.
Это мы к чему вот сейчас вот это вот? Нет, молодой мужчина пусть как хочет, так и решает свой половой вопрос.
Нет,
только не убийством.
Нет.
Я должен еще про это думать.
Абсолютно поняли. Я ни в коем случае не оправдываю это. Я наоборот, так сказать, говорю, что это ожидаемое явление, и с этим надо бороться. Но как бороться? Один человек здесь ничего не сделает. Это государственная политика должна быть.
Вот именно, Владимир, понимаете? Я же сказал, я же начал с того, что у нас правоохранительных органов скоро будет больше, чем рабочих на заводах. А мы все думаем о том, что же, собственно, нам делать.
Ну, правоохранительные органы, вот не знаю, значит, обращаемся, вот я или вы, если там какая-то опасность, правоохранительные органы, ну, как бы... Это вопрос об эффективности их работы. Я думаю, что в рамках этой передачи мы не будем его обсуждать. Но, как бы, тем не менее, все равно органов-то много. Вот. Но факт тот, как они работают, значит, в чем
результат? Владимир Викторович, вы знаете, Владимир Викторович, я вот, пусть Жень меня тоже покритикует, но я с вами, знаете, в каком вопросе согласна, что, конечно же, это преступление, оправдывать никого не надо, но важна, как мне кажется, причина этого преступления, потому что вот что сейчас в моей голове тоже связано с мигрантами всплыло. Когда началась пандемия, сколько было, и все сидели на карантине, лишались работы и так далее, сколько было тоже сообщений и видео о том, что мигранты крадут, нападают на людей, крадут у них, значит, деньги, вещи, продукты из магазинов, ну, потому что вот лишились работы. Я тоже ни в коем случае не оправдываю те преступления, но я к тому, что был некий вот, была ситуация, которая вот так вот сложилась, была причина, почему так произошло. А вот здесь вот мы говорим просто о том, что вот есть два идиота, которые решили вот что-то сделать, и они такие же преступники, как могут быть и преступники граждане Российской Федерации.
Да, то есть,
вот. Или вот что за тенденция здесь вот в плане миграции происходит тогда?
Ну, мне кажется, все-таки, на мой взгляд, мое личное мнение, что отличия есть. Отличия есть. Наших преступников у нас тоже хватает. Как бы в любом обществе они есть. Вот. Но наши преступники живут дома все-таки. Они, у них есть какие-то, ну, скажем так, нормальные жизненные условия.
Так они же сюда приезжают тоже не из хороших условий там, где, да, откуда они приехали. Они сюда приезжают за лучшей жизнью.
По-разному бывает.
Нет, они сюда приезжают, основная их часть, заработать денег, отправить домой, там выстроить дом, жениться, наладить свою жизнь. Значит, или содержать просто семью. Вот. Ну, я, конечно, понимаю, что есть разные люди, и некоторые приезжают, и они здесь успешно как бы ассимилируются и достигают...
Нет, но это меньшинство, конечно.
Ну, это меньшинство. Я говорю про основную часть. Основная часть, мне кажется, это бременщики, у которых единственная задача – это, значит, деньги, и живут они в таких условиях, ну, которые, как бы, я не знаю, ну, с обычной человеческой точки зрения...
Владимир Викторович, извините, я вам задам вопрос, наверняка вы не знаете, что ответить. Таня не знает, я не знаю, наверняка вы тоже не знаете.
Философский ну,
а
вопрос,
что же,
видимо,
ну, а будет. Что же, собственно, да, ну, а, подождите, ну, вы все правильно, да, здесь соглашаться только приходится. А что же, собственно, нам делать? Ну что, наладить их быт? Ну, давайте мы с Таней пойдем, наладим быт мигрантов. Или что вот надо делать для того, чтобы не происходило вот таких вот случаев, для того, чтобы местные
или
жители не жаловались?
Или каждый раз идти в полицию, писать какие-то заявления, просто потому что вот мне не нравится мимо проходящий человек.
Чтобы здесь
да,
не общежитие поселили.
Будет, да?
Вот с Татьяной я соглашусь, что писать заявление в полицию обязательно надо. Вот, а то, что...
А нам до этого сказали, что просто так написать заявление тоже нельзя, просто потому что вот человек мне не нравится, что, не знаю, его внешность, его поведение. Должна быть какая-то реальная причина для такого заявления.
Вот видите, у нас как бы и заявление-то написать нельзя, значит, нужна...
Можно, только его не примут. Так-то пиши, что хочешь, да.
А вот в том-то и дело. Это вот вопрос об эффективности, так сказать, органов наших, это тема другой передачи. Что делать? Значит, нужна грамотная, разумная понятная государственная политика. Государственная. Это должны делать не рядовые люди. Вот вы совершенно правильно делаете, что проводите такую передачу, как бы общественное мнение привлекаете к этой проблеме. Но заниматься этим должны государственные чиновники в масштабах всей страны. Что делать? Значит, контролировать этот процесс, начиная от въезда до выезда. Значит, они должны селиться не там, где хотят, а там, где это нужно государству. Они все едут, как вы понимаете, в Москву и Московскую область, но нам нужно осваивать Сибирь, нам строить там наши города, нам много чего надо делать. Вот туда.
В общем,
они
должен быть жесткий контроль. Вот да, какой здесь, вывод получается?
Я рад, что мы пришли вот к выводу, который выводу. Нас всех устраивает.
Владимир Викторович, спасибо большое, что нашли время с нами побеседовать. Владимир Кочетков, заместитель заведующего кафедры геополитики факультета глобальных процессов МГУ, доктор социологических наук, профессор, был с нами на связи.
А мы будем следить, за расследованием этого преступления в Сергиево-Посадском районе.
Татьяна Ладяева, Евгений Майструк.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Одна из главных причин продолжения конфликта в Сирии – незаконное присутствие американских военных в стране. Не исключено, что в арсенале США есть сценарий де-факто раздела Арабской Республики, считает заместитель главы МИДа России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва никогда не поддержит подобные планы. Россия действует исключительно в соответствии с существующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии, добавил дипломат. Житель Белоруссии проведет 1.5 года в тюрьме за клевету и публичное оскорбление Александра Лукашенко. Летом прошлого года у себя дома в Брестской области мужчина разместил в мессенджере Telegram ориентировку на разыскиваемое лицо с фото главы государства. Снимок он подписал нецензурной бранью. Белорусов в суде вину признал и раскаялся. Многодневное голосование об отставке губернатора Гэвина Ньюсома завершается в штате Калифорния. По данным американских СМИ, у демократа высокие шансы сохранить свой пост. Опросы, которые проводятся со второй половины августа, показывают, что против увольнения Ньюсома настроены порядка 60% местных жителей. Агитировать за Ньюсома на западное побережье в свое время лично летал президент Джо Байден. В петиции, которую подписали более миллиона американцев, критики вменяют вину губернатору просчеты в реагировании на пандемию, неспособность решить проблему бездомных и саботаж борьбы с нелегальной миграцией. Женщина впервые в истории Вьетнама возглавила национальное новостное агентство. Соответствующий приказ Ву Вьет Чанг вручил премьер страны на торжественной церемонии в Ханое. На мероприятии присутствовали главы нескольких министерств и ведомств, передает РИА Новости. Вьет Чанг уже 21 год состоит в коммунистической партии. Последние 6 лет она является членом бюро парткома госсми.